Если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, ну, только знакомое, но имеющее в себе глубину вечности, в которой сокрыт Бог, а также Его цели для нас. Матфея 5, стихи 45-48, заключительные слова Нагорной проповеди. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данному повелению, возведенному Христом в ранг высочайшей заповеди, быть сыном Небесного Отца – это обладать совершенством Ему присущим, которое выражается в том, чтобы подобно Ему быть облеченным в оружие света и таким образом отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, или же быть городом на вершине горы и свечою в доме. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света – будет являться право и способность призывать Бога или же поклоняться Отцу в Духе и истине. То есть, если мы не понимаем, не знаем, не разумеем, как призывать Бога или же как поклоняться Отцу в Духе и истине, это говорит о том, что мы не облечены в оружие света и что мы далеки от того эталона, к которому мы призваны. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться наша способность реализовывать обетование Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний или в сокровищнице надежды. Надежда – это всегда обетование будущего. И чтобы взять оттуда это обетование и трансформировать его в настоящее, нужно, чтобы Бог вспомнил об этом, и нужно что-то сделать для того. Это не значит, что Бог забывает. Он никогда и ничего не забывает. Но, тем не менее, слово «воспоминание» связано не с забывчивостью Бога, а с определенными вещами, где мы должны соработать с Богом так, чтобы Бог вспомнил, что Он пообещал нам. Ключом же для реализации воспоминаний Бога или же правом призывать Бога призвана являться наша вера, выраженная в жертве хвалы, которая подтверждается воздаянием Богу наших обетов. Псалом 49, 14, 15. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и потом призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Ранее мы не раз уже отмечали, что на иврите глагол «хвалить» – это совокупность таких удивительных составляющих, которые практически обуславливают весь спектр взаимоотношений человека с Богом и Бога с человеком. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Божией, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. Исходя из данных характеристик, жертва хвалы, обращающая на себя благоволение Бога или же вызывающая благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Потому что никто из человеков сам по себе не способен силой своего интеллекта быть научным уставом Божьим. Мы не можем своим интеллектом постигнуть и изучить, понять заповеди Божии. Иногда нам кажется, что здесь же легко. Возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего, не трогай это. И тем не менее это нам кажется. Но если Бог нас не научит уставам, потому что заповедь говорит, что можно делать, а чего нельзя, в то время как устав говорит, как это делать, в каком порядке это делать. И вот как раз вот этот порядок, как это делать, когда мы знаем только заповедь, мы знаем лозунг. Но лозунг сам по себе ничего не дает. Нам нужен устав, инструкция, к этой заповеди, как ее исполнить. И поэтому для этого надо быть наученным уставом Божиим, а сам человек силой своего интеллекта не может этого сделать. Интеллект не приспособлен к тому, чтобы постигать мысли Бога. Псалом 118-171. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставом твоим». Так что человек не научен уставом Божиим и думающий о себе, что он хвалит Бога, он глубоко ошибается. Из этого стиха следует сделать вывод, что только благодаря Святому Духу мы сможем разуметь, в каком порядке следует приносить жертву хвалы. А следовательно, человек не будет обладать властью, если он не знает, как хвалить Бога, входить в присутствие Бога, как ходатай интересов Бога. И разумеется, чтобы Святой Дух получил такую возможность научить нас уставам Божиим, в каком порядке следует приносить жертву хвалы, нам необходимо облечься в достоинство ученика. Чтобы учиться, надо быть учеником, обладать состоянием ученика, которое обуславливается состоянием чистого и открытого сердца, приготовленного для слушания благовествуемого слова, посредством которого Святой Дух как раз и учит, какой должна быть жертва хвалы и в каком порядке ее следует приносить. Потому что некоторые люди думают, что Бог напрямую прямо в сердце их будет с ними говорить. Нет, Бог будет говорить с нами через благовествуемое слово на горе Сионе, в своем святилище. И реакция Бога на такую хвалу, которая соответствует требованиям Его уставов, немедленно обнаружится для нас в том, что Он вспомнит обещание, данное нам, и избавит нас в день скорби. Нам следует хорошо усвоить, что когда мы даем Богу обещания и выполняем их, а именно в этом и состоит назначение жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обещания, данные нам в Своем Завете, и таким образом получает возможность исполнить их. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то в момент бедствия Бог также не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. Книга Осии, пророка Осии, глава 4, 6 стих. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». Здесь не имеется в виду в буквальном смысле, то есть дети, которых мы родили по плоти. Здесь имеется в виду, когда мы берем и принимаем семя обетования Божьего, это становится нашим сыном или нашей дочерью в зависимости от того, каким это обетование является. Мы принимаем его, но когда мы не выполняем своих обещаний, данных Богу, то это обетование, которое мы уже получили, оно утрачивает свою силу. И первое, при условии выполнения наших обязательств, которым мы присягнули в заключенном с Богом завете, Бог в согласии своего с нами завета, от которого Он поставил себя в зависимость, вспоминает данное нам обещание и изглаживает в самом себе память в отношении наших грехов и беззаконий. Это первое, что делает Бог. Исайя 44:22, и это не единственное место. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Слово «изгладить» – это вытравить из памяти так, как будто твоих грехов никогда пред Богом не было. Когда Бог прощает и оправдывает человека, Он изглаживает из своей памяти и не помнит факт самого согрешения и рассматривает человека никогда не согрешившим. Мы должны знать, что право на соработу с Богом в обретении благодати, изглаживающей наши грехи, дается только тем святым, которые проявляют послушание и пускают в оборот доверенное им Богом серебро искупления. Не все святые получают такой шанс. Они думают, вот что все пришли к Богу, попросили прощения и поблагодарили Бога за прощение, и Бог изгладил их. Нет, если человек нечто не сделал со своей стороны, определенные вещи, то этого не произойдет. Филиппийцам 2, 12, 13. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Посмотрите, «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». То есть вот совершить спасение, привести это спасение до конца. Потому что если грехи не будут изглажены, спасения никакого не будет. И поэтому здесь говорится, что это какой-то процесс, в котором человек должен участвовать. А человек не хочет участвовать в этом процессе. Он хочет просто росчерком пера. Сказал, получил и пошел. Он не хочет участвовать в процессе. Он не хочет изучать этот процесс. Определяющим фактором того, что мы пустили данное нам Богом серебро в оборот искупления и таким образом возрастаем в нашей вере, будет являться, как сказано в Откровении, наша способность побеждать клеветника в лице древнего змея. Вот смотрите, в Откровении так написано. Во-первых, чем мы побеждаем клеветника, чтобы изгладить наши грехи, сработая с Богом? Мы побеждаем их кровью Агнца. Написано, они победили его кровью Агнца. Во-вторых, и словом свидетельства своего, то есть в котором мы приводим доказательства, кем является для нас Бог и что сделал для нас Бог. Вот в чем заключается победа над клеветником словом своего свидетельства. Мы говорим, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог. И в-третьих, потерей и отвержением своей души, и не возлюбили своей души даже до смерти. Вот этот процесс, когда человек совершает, только тогда изглаживаются его грехи. И такая победа над клеветником, посягающим на наше оправдание, обретенное в учении о воскресении, будет являться гарантией, что наши имена не будут изглажены из книги жизни вечной. Откровение 3.5 так и говорится, «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и ангелами моими». И пред ангелами его. Таким образом, если человек не побеждает вот таким образом кровью, то есть он не побеждает грехи кровью Агнца, не использует для этого. Он не имеет слова свидетельства, не задействует его, он не отвергает своей души, не несет своего креста, то никакого изглаживания грехов он не получает. У него есть лозунг, его обманули, он думает, что он сказал, получил, на самом деле ничего не будет происходить. Человек должен участвовать в этом процессе, он должен победить клеветника, освободить свое сознание настолько, что дьявол никогда не сможет принести ему прошлое, потому что он всегда, как только дьявол подойдет, он ему, то есть как представит, что он искуплен кровью, как представит ему, кто для него Бог и что сделал для него Бог, и как покажет доказательство, что он умер, отрекся от своего народа, отрекся от своего дома, от своей генетики и принял жизнь Бога. Дьявол ничего не может сделать, он побеждает таким образом его, и тогда Бог изглаживает и облекает его в весон. И напротив, в силу нарушенного нами завета задействовать против древнего змея, во-первых, силу крови Христовой, которой мы искуплены от греха и смерти, во-вторых, силу своего свидетельства или силу своей веры, кем для нас является Бог во Христе Иисусе и кем мы во Христе Иисусе являемся для Бога, и в-третьих, силу, заключенную в потере своей души или же в отречении от суетной жизни, переданной нам от отцов, Бог поклялся изгладить в самом себе память о согрешивших. Это называется грехом, если человек отказывается побеждать, отказывается задействовать данные ему Богом средства. Бог уже дал это спасение, Он дал это серебро искупления, мы должны пустить его в оборот. Человек не пускает в оборот, он не знает как. А здесь написано как, то есть побеждать кровью Агнца, свидетельствовать, кем является Бог для тебя, что сделал, и приводить доказательства потери своей души, отрекаться от своих страстей, похотей и принимать жизнь Бога. Исход 32-33. Господь сказал Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Моисей сказал, «Господи, пощади народ сей, а если нет, изгладь меня из твоей книги». Господь отвечает ему, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Не тех, кто говорит «изгладь» ради тех. Я изглажу тех, кто согрешил предо мною, кто отказался побеждать грех. И как бы это ни было пугающе и трагично, согласно многократных мест Писания, множество искупленных имен, вопреки их убежденности, будет изглажено из книги жизни». И в момент своего пришествия Бог не вспомнит о них. за то, что они взяли на себя обязательства приносить плод святости и нарушили их. А плод святости как раз и выражается в том, чтобы избегать и удаляться не только от греха, но и от людей бесчинных, лживых и беззаконных. 2 Фессалоникийцам 3:6. «Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно», то есть от всякого человека, не признающего над собою власть, поставленную Богом. Это называется бесчинство, непризнание чина. Человек говорит, у меня есть моя голова, и я сам понимаю, у меня есть моя Библия. Как будто бы до этого у него Библии не было, или он без головы до этого ходил. Но для того, чтобы оправдать свое бесчинство, он начинает говорить, что у него есть Библия, и у него есть голова своя. Поэтому бесчинство – это отказ от достоинства ученика Господа, в котором человек критикует и оспаривает благовестие посланника Божия, оправдывая свое поведение личным откровением. 1 Коринфянам 15:33-34. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Те, которые оспаривают это положение, апостол Павел говорит, эти люди просто не знают Бога. Они говорят, я ничего не нахожу общаться с этими людьми, а что, они тоже молятся, а что? Ну, Павел говорит, просто вы не знаете Бога. Вы продолжаете грешить. Он говорит, не грешите, отрезвитесь. Именно в отношении таких худых сообществ или сатанинских сборищ, открывших и установивших для себя новые стандарты служения Богу, Иисус неоднократно говорил. Матфея 7:21-23, это записано у Луки, у Марка. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не Твоей воли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть, не признающие авторитета, люди бесчинные, беззаконные, которые используют истину для материальной выгоды, люди из скорости и зависти, клевещущие или ложь говорящие, лжесвидетели – это люди беззаконные. Интересно, что на иврите, как мы с вами отмечали, глагол «вспомнить» в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает «услышать и ответить», «возобновить отношения с человеком», восстановить репутацию человека, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание на человека во благо человеку, обречь человека в свое достоинство, привести для человека в исполнение данное когда-то ему обещание. Содержание этих значений, насколько нам известно, заключено в одном из чудных имен Божиих – Мешелахим, которое означает «Бог воздаст» или «Бог вспомнит». И чтобы сработать с именем Бога Мешелахим, заключенным в исполнительной силе глагола «вспомнил», мы остановились на рассматривании такого вопроса, каким образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения с человеком в таком судьбоносном для нас направлении, как воскресение из мертвых, или же как учение воскресения из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, заключенная в дисциплине воскресения, содержащаяся в сокровищнице воспоминаний Бога, которые призваны привести нас к совершенству, нам необходимо было ответить на ряд вопросов. Во-первых, что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Во-вторых, какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших взаимоотношениях с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в дисциплине воскресения? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы сработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же обличены в воскресение и представляем это воскресение? То есть являемся сынами воскресения. Исследуя вопрос первый, какие действия Писание имеет в виду и обуславливает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения как высшая степень проявления силы Божией с одной стороны многозначна, многогранна, многообразна и многофункциональна, А с другой стороны, высшая степень проявления силы Божией в дисциплине воскресения сфокусирована, сосредоточена и персонифицирована в личности Иисуса Христа, который сказал о себе: «Я есть воскресение и жизнь». Итак, вопрос второй. Какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее Небесному Отцу? Учитывая при этом, что рождение свыше или рождение от Бога, обусловленное вписанием в трех ипостасях или в трех степенях и в трех проявлениях водою, духом и царством, как раз и является действием и результатом дисциплины воскресения. Царем невозможно стать, им необходимо родиться. К царству необходимо родиться. Чтобы быть царем, нужно родиться в царской семье. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». То есть мы должны знать, что именно учение о воскресении связано с рождением свыше в трех его ипостасях. Поэтому назначение дисциплины, которую мы будем рассматривать, призвано в формате рождения свыше открывать нам путь к познанию Иисуса Христа. И именно учение воскресения открывает нам путь к познанию Христа. Римлянам 1:4. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Если мы не знаем учение воскресения из мертвых, мы не сможем познать Иисуса. Мы знаем, что Иисус – Сын Божий, это знает весь мир. Но тем не менее познать можно знать мужчину или женщину всю жизнь и никогда его не познать. Познать – это означает заключить законы, контракт брачный и иметь физическую близость. Но здесь говорится не о физической близости, а духовной, где, познавая Христа, мы перестаем существовать, мы сливаемся из двух одно, и будут двое – одна плоть, и будут двое – один Дух с Господом. Поэтому знать просто Христа и познать Христа – это две большие разницы. А познать Христа можно только благодаря учению о воскресении. Поэтому из имеющейся констатации следует, что путь в Царство Небесное, в лоно Небесного Отца, лежит через познание Иисуса Христа, в то время как путь к познанию самого Христа лежит через следование учению о воскресении. Само по себе познание, насколько мы с вами уже отмечали, это такое действие, в котором на определенных условиях доброхотно участвуют две суверенные стороны. И такое действие творит из двух суверенных сторон одно целое, где четко и ясно прописаны роли обеих сторон. И основаны эти роли на клятвенном союзе и взаимных обязательствах, относящихся к брачному законодательству. В определенном формате и в определенной степени, соответствующей мере нашей веры, мы уже рассмотрели шесть таких назначений в познании Христа, потому что существуют разные стороны познания Христа через учение о воскресении. Сегодня мы обратимся к седьмой. Дисциплина воскресения в познании Христа призвана исполнять нас радостью пред лицом Господа. Деяния 2:25-28. Здесь приводится место Писания, взятое из Псалма, где Давид пророчески говорит: «Ибо Давид говорит о нем, о Христе. Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни. Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим. Видите, учение о воскресении, в котором отсутствует элемент радости, не имеет права называться учением о воскресении. Из чего следует, что человек, пришедший к Богу, но не имеющий в самом себе радости, а мы знаем, что сегодня повальное число христиан говорит о депрессии. Ходят к психологам, принимают специальные таблетки. Депрессия, депрессия, депрессия. Слушайте, какая депрессия? Вы христиане или вы психи какие-то? Сборище психов, а не церковь. Там, где есть учение воскресения, депрессии не может быть. Не может быть. Этот человек, думающий, что пришел к Богу, пришел к подделке, называемой Богом, если он не имеет радости. Поэтому, несмотря на то, что эта пророческая песнь являлась предсказанием будущих событий, в которых Христос должен был пережить и победить смерть, тем не менее, в какой-то степени это пережил Давид. А следовательно, это испытание должен будет пережить всякий претендент на Царство Небесное, стремящийся к совершенству, присущему Богу. Познав посредством учения воскресения путь жизни в лице Иисуса Христа, человек может настолько успокоиться в уповании на Бога, что даже оказавшись в ситуации, соответствующим обстоятельствам ада, он не только не будет колебаться, и на него не только не нападет депрессия, но, ко всему прочему, он еще и преисполнится радостью. Он говорит, даже и плоть моя успокоится в уповании, ты не оставишь души моей в аде, не дашь святому твоему увидеть тление. Скажите, как можно было сохранить радость на кресте и в аду для Христа? Ведь он сохранил эту радость. И в данном случае дисциплина воскресения, посредством которой человек познает путь жизни в лице Иисуса Христа, в силу чего и исполняется радостью, состоит в том, что человек постоянно видит пред собою Господа. Это возможно только в одном случае. Если человек обладает чистым сердцем, выраженным в непорочной совести. Посмотрите, Матфея 5:8 Иисус говорит, «Блажены, благословены чистые сердцем, ибо они Бога узрят, они будут видеть Бога». Следовательно, если человек не видит Бога, значит, с его сердцем что-то не в порядке. Благодаря чистому сердцу, омытому, то есть омытому от всех грехов, беспорочная совесть, человек может видеть Господа. Давид говорит, «Всегда я видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, поэтому не поколеблюсь». Почему он не колебался, когда общество все восставало против него, когда близкие друзья хотели побить его камнями, когда он потерял своих жен, своих детей, свое имущество, и все окружающие потеряли. И от горечи, от потери люди хотели побить его камнями. Написано, но Давид укрепился надеждою на Господа и сказал, принесите мне ефод. Смотрите, один остается среди общего смятения, укрепился надеждою на Господа. Всегда я видел Господа. Принесите мне эфод. И вопрошает Господа, Господи, если я погонюсь за этим полчищем, догоню ли я его? А если догоню, отниму ли я назад? И Господь говорит, погонишься, догонишь и отберешь. Давид погнался, догнал, отобрал не только свое, но и все их, да настолько много, что они настолько были богаты этими трофеями, что пришлось раздавать их. И он послал подарки старейшинам народа своего, раздал всем людям. Настолько он обогатился. То есть иногда наша потеря связана с большим приобретением. Иногда Бог хочет благословить нас через потерю чем-то великим и большим. Для того, чтобы мы могли понять. Иногда мы, Господи, за что это? За что это случилось? Давид не стал искать, Господи, за какой грех это случилось? Он просто укрепился надеждой на Господа, он знал, что он ничего не сделал. Он просто сказал, Господи, если я пойду за этим полчищем вражеским, которое я отняла у меня имущество мое, моих жен, моих детей и жен, детей, имущество моих людей, которые со мною, догоню я их, отниму, догонишь, возьмешь, потому что всегда я видел пред собою Господа. Чистое сердце. Блажены чистым сердцем, они Бога узрят. Поэтому фактор чистого сердца делает человека непоколебимым в уповании на Бога. И именно этот же фактор открывает Богу широкие возможности исполнять сердце человека радостью пред своим лицом. И таким образом сохранять его от падения, которое находится в его руках. Вы знаете, Писание говорит, все мы ходим с падением в своим руках, услышав об этом ночью, не засыпай. Так вот, радость пред лицом Бога, когда Бог исполняет, она сохраняет нас от этого падения. Почему в твоих руках? Потому что то, что находится в наших руках, или имеется в виду наше ведение, наша мысль, наше понимание, это и есть наше падение. У нас всегда есть выбор. Либо идти от своего интеллекта, либо остановить свой интеллект и послушать, что скажет Бог. Давид останавливал движение своих мыслей, опыт свой, и не говорил: «Я сделаю так, как это было вчера и третьего дня, я уже побеждал». Он всегда говорил: «Послушаю, что скажет Бог». Люди, боящиеся Бога, всегда так и говорили. Вы помните, я недавно говорил о двух царях – Ахав и Иосафат, израильский и иудейский царь. Пришли все пророки Ахава и пророчествовали: «Победишь, иди на Рамов Галаадский». Тогда Иосафат спросил: «Нет ли здесь пророка Господня?» Он знал, что это не пророки Господни, это дубравные пророки. Он говорит: «Да есть один Михей, но он никогда не говорит доброе». Он говорит: «Не говори так, царь». И призвали Михея. И сказали: «Хотелось бы, чтобы и ты пророчествовал так, как эти все пророчествуют». Но он пророчествовал совершенно другое. Не так, как эти все. И, конечно же, возбужденные, возмущенные пророки говорили: «Это по какой дороге Дух Святой от нас отошел, чтобы говорить в тебе?» То есть пророки Господни, они всегда бросают вызов многим пророкам, которые говорят о себе, что они пророки Господни, но суть не таковы. Иуды 1:24-25. Наш манифест. «Могущим уже соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». То есть невозможно стать пред славою Своею, если будет порок в радости или не будет радости. Вы не можете предстать пред Богом с порочной радостью. «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь». И это все благодаря только наличию радости, которой Бог нас исполнит. При всем этом следует отметить, что радость, о которой здесь идет речь, это в первую очередь не просто чувство, а определенное состояние и определенная позиция, создающая это чувство и управляющая этим чувством. Псалом 27:7. «Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песню моею». Обратите внимание, в данном месте Писания под сердцем имеется в виду дух человека, относящийся к его вечно пребывающей и нетленной сущности, которая, несмотря на то, что он возрастает и совершенствуется в Боге, никогда не может стать ветхой или постареть. Дух человека, как и его тело, обладает зрением, слухом, обонянием, осязанием, развлечением вкуса и реакцией на жару и холод, но только в духовной невидимой сфере. А посему дух человека может скорбеть и печалиться там, где человек радуется и упивается собственным успехом и властью. И, напротив, радоваться там, где человек скорбит и печалится. Притча 14:13. «И при смехе иногда болит сердце, и концом радости бывает печаль». То есть внешне все может обстоять, человек радуется, чувства, эмоции, болит сердце, имеется в виду дух больной, дух не радуется. Причина такой неадекватности исходит от того, что возрожденный дух человека находится в постоянном противоборстве со своей плотью, в которой он временно проживает и которая ограничивает возможности духа. Галатам 5:17. «Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Теперь скажите, как можно, когда они противятся, радостью того и у того? А они противятся друг другу, следовательно, понимание радости в духе и понимание радости в наших эмоциях будет абсолютно разными определениями. А посему то, чего радуется плоть, не обязательно будет радоваться наш дух, да и определение радости, испытываемое духом по отношению к плоти, абсолютно различны и несовместимы. Земная радость выражается и ощущается в эмоциональной сфере человека, так как такая радость – это приподнятое настроение от испытываемых человеком земных наслаждений, за которым человек следует и за которые человек или от которых зависит, как от наркотика. В силу чего вся индустрия человека в основном направлена на развлекательные мероприятия, в которых человеку не было бы возможности и времени задуматься о скоротечности как своей жизни, так и всего с ним происходящего. В то время как радость, относящаяся к возрожденному духу, это дисциплина ума и сердца, которые разумными и волевыми усилиями контролирует свои эмоции, повелевает ими и ведет их за собою в направлении исполнения интересов Божьих, воли Божией. В Писании свойство или смысл, заключенный в слово «радость», которое предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ. Во-первых, следует сразу отметить, что во всех случаях проявление беспорочной радости в молитве является прямым результатом того, кем является сам молитвенник. Во-вторых, следует отличать земную или обыкновенную радость от радости сверхъестественной, которая имеет свои корни, свой источник и свое происхождение в Боге. В то время как земная радость имеет свои корни, свой источник или свое происхождение в плоти, то есть в естественной сфере человека или в сфере его удовлетворенных желаний и эмоций. В силу чего это два диаметрально противоположные, противоборствующие, взаимоисключающие друг друга свойства, как по своему происхождению, так и по своему проявлению. Таким образом, тот вид радости, который человеку дает предпочтение, является господствующим в его естестве. Если мы отдадим предпочтение радости в духе, то она будет господствовать над нами. Если отдадим радости в плоти, она будет господствовать над нами, и мы будем зависеть от нее. Если мы отдаем предпочтение земной радости, то она, с одной стороны, будет мерилом наших отношений с Богом, а с другой будет подавлять и угнетать радость неземную, сверхъестественную. Вот когда люди приходят на служение, и внешнее проявление радости, и они от этого начинают зависеть и начинают мерить свои отношения с Богом. Было такое состояние чувства, значит, все хорошо, значит, Господь был с нами. А то, что в грехах они, то, что они не понимают, как освящаться, то, что они не знают, как призывать Бога, то, что они знают только лозунг «поклоняться в духе истину», не знают, как делать и как проверять, это ничего не означает. Главное, что они чувствуют. Да это можно почувствовать от пения, от музыки, от хорошо поставленного голоса проповедника, от многих вещей, где вас просто оболванят и увлекут, и вы начнете радоваться. Но это будет радость порочная. Поэтому, в отличие от земной радости, подавляющей радость, сходящую свыше, радость неземная не будет подавлять и угнетать радость земную. Вот, допустим, земная радость подавляет радость сверхъестественную, а сверхъестественная радость не подавляет радости естественной. Она уравновешивает ее, развивает ее и ведет ее в правильном направлении. Сверхъестественная радость – это не значит, что она уничтожает радость и в эмоциях. Она просто охватывает ее, уравновешивает и направляет ее в правильном направлении, начинает руководить ею. Луки 10, 17, 20. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Обратите внимание, Иисус не подавил их радость о том, что они наступали на бесов, но Он перенаправил ее. Он сказал: «Вы должны радоваться не потому, что бесы вам повинуются, а потому, что имена ваши написаны на небесах». Они вам повинуются, потому что ваши имена записаны на небесах. Вы должны знать, откуда это происходит, почему они вам повинуются. Потому что имена ваши записаны на небесах. Конечно, много есть обмана, когда люди думают, что бесы им повинуются, в то время, когда идет обыкновенная игра. Бесы делают вид, что повинуются, но на самом деле никакого повиновения нет. Потому что многие скажут в тот день ему: «Господи, мы именем Твоим бесов изгоняли». А он скажет: «Я никогда не знал вас». Следовательно, они бесов не изгоняли. Ну, представьте себе, мы говорили, как можно изгонять бесов, когда они говорят: «Давайте потопчемся», как будто беса можно физическими ногами затоптать. «Давайте потопчемся». Или когда всю церковь выводят на вокзал и говорят: «Давайте отправим беса на этом поезде из Сталина в Киев». А киевский харизмат приходит в бешенство: «А почему ты в Киев его отправил?» Отправил в Вологду. Почему ты ко мне его направил? И поссорились они между собою, Сандей с Ледяевым, за то, что тот отправил. А они там все это снимали, все орали, кричали, ходят по паркам, ходят по разным памятникам, по вокзалам, связывают духов. Это же все, ну, какая-то комедия, трагикомедия. Разве так Христос и загонял бесов? Разве Он ходил, разве Он приходил в ворота города или где-то? Нет, Он где ходил, и Он знал, где можно изгонять и когда можно изгонять. Существует правило, существуют законы. Поэтому в силу своей сверхъестественности неземную радость невозможно ни испытать, ни прочувствовать на уровне своих физических возможностей. Так как, в отличие от земной радости, она не является какой-то эмоцией или каким-то чувством, поднимающим настроение. Сверхъестественная радость – это дисциплина ума и сердца, которая творит мир в человеке, а также уравновешивает, контролирует и ведет за собой его чувства. Такая радость – это одно из неизменных свойств имен Бога, а следовательно и рожденных от Него детей, у которых это свойство может быть принятым не иначе, как в личности Святого Духа, в семени слова благодати, а затем взросшенная и наработанная посредством дисциплины воли, ума и сердца, направленных на постоянное пребывание в Слове Божьем и во Святом Духе. А посему сверхъестественная радость, как по своему происхождению, так и проявлению, стабильна, постоянна, неизменчива и абсолютно не зависит от земных обстоятельств и удовлетворения земных желаний. Следует определенно усвоить, что земная радость, в отличие от радости неземной, это не черта характера, так как, с одной стороны, радость земная кратковременна и несовершенна, а с другой, земная радость подвержена колебанию и зависит от внешних факторов и удовлетворения земных желаний. Определяя земную радость и земное веселье, Писание говорит, Иова 25, «Веселье беззаконных кратковременно, и радость лицемера мгновенно». А апостол Иаков, говоря о людях с нечистым сердцем, которые выдавали земную радость за эталон своего благочестия и которые заполоняли церковь как тогда, так и сейчас, писал Иакова 4:9: «Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость в печаль». Это указывает на то, что результатом земной радости и земного веселья, которое люди предпочитают радости сверхъестественной, Бог однажды приведет на суд за то, что они предпочли сверхъестественную радость земной или земную радость сверхъестественной. Екклесиаста 11:9. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости в дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и по ведению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Обратите внимание, радуйтесь, но знайте, что за то, что вы выбрали эту радость, Бог приведет вас на суд. Имеется в виду земную радость. А посему, как мы неоднократно утверждали и ранее, что, согласно Писанию, неземная радость определяется и выражается в любви к правде, выраженной в поисках Царства Небесного, с единовременным разжиганием в самом себе ненависти к беззаконию. Евреям 1:9. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих». Здесь говорится о сверхъестественной радости, и она выражается вот каким образом. Дисциплина елея радости призвана помочь нам раскрыть и познать в своей сути вечно сущную тайну Бога. Учитывая же, что дисциплина радости – это результат нашей сработы с защитой Бога от всякого рода проклятия, и что выражаться такая радость призвана только в молитве и через молитву, которая отвечает требованиям времени и устава. Таким образом, радость, призванная пребывать пред лицом Господа, о которой здесь идет речь, это плод Духа, выраженный в любви к правде и в ненависти к беззаконию. А сам плод Духа в предмете составляющей радости – это всегда результат посева и жатвы. При этом посева со слезами в заранее приготовленную и взрыхленную для этого почву. Чтобы иметь вот эту радость, ее нужно получить в семени и приготовить для этого почву. Псалом 125:5-6. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Чтобы иметь плод радости, нужно семена плача посеять, взрыхленную почву сердечную. Поэтому, согласно этого и других мест Писания, чтобы Христу явить пред лицом своего Отца плод такой радости, ему необходимо возлюбить правду и возненавидеть беззаконие. А для этой цели ему необходимо было заплатить цену кровавым потом, сильным воплем и со слезами как в Гефсиманском саду, так и на Голгофском кресте. А посему радость, как производная защиты Бога, является одним из славных имен Небесного Отца. Псалом 42:4. «И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселья моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой». То есть, обратите внимание, радость – это одно из имен нашего Небесного Отца. И для того, чтобы подойти к Нему, Он – радость, а вы подходите в печали к Нему. Он хочет, чтобы вы подошли с плодом радости, чтобы вы сами его взрастили, чтобы посеяли семена плача и взрастили плод радости. Сеющий с плачем, с радостью будет нести снопы свои. Далее, радость, как производная защиты Бога, является атмосферой того места, на котором пребывает Бог. 1 Паралипоменон 16:27. «Слава и величие пред лицом Его, могущество и радость на святом месте Его». Обратите внимание, Бог является Богом радости, и место, на котором Он пребывает, оно является местом радости. Мы должны эти вещи понимать. И говорим мы сейчас о радости неземной, вот об этом плоде. В противном случае, как бы от Него могла исходить атмосфера совершенной радости, если бы Он был по своей природе, не являлся эталоном совершенной радости? Как от Него она могла исходить? Радость, как производная защиты Бога, является одной из трех составляющих и определяющих Царство Небесное. Мы должны знать, дать определение Царству Небесному. Что такое Царство Небесное? Написано Римлянам 14:17. «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Обратите внимание, Царство Божие определяется элементом радости. Да, там есть праведность, мир, но все это вместе сочетается с радостью и радость во Святом Духе. Вот это и есть Царство Божие. И я посмотрел, как радость здесь объясняется вот в этом месте Писания, Римлянам 14:7. Объясняется оно так, если вы кликните по Стронгу, словарю, радость – это торжество, праздник, победа, уравновешенность совершенств, перевосполнение желаний, отсутствие печали. Вот здесь говорится, какой радости. Другими словами говоря, радость, о которой мы говорим, это свойство и выражение преизобильной благодати Божией. В-четвертых, радость, как производная защиты Бога, представлена в возвышенности Сиона. Псалом 47:3. «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион. На северной стороне ее город великого царя». Теперь обратите внимание, здесь говорится, что гора Сион, то есть церковь Иисуса Христа, это радость для Господа. Потому что она радость. Почему? Потому что она возлюбила правду и возненавидела беззаконие. У нее здоровая любовь. Она пропорциональна ненависти к беззаконию. Если вы любите всех подряд и все подряд, и ничего не ненавидите, говоря, что вы должны любить все, потому что Бог есть любовь, то вы обыкновенный сатанист. Бог не любит всех и все. Бог любит только своих детей. Бог не любит человека, который делает грех и не хочет оставлять грех. Бог любит только того грешника, который кричит к нему и хочет избавиться от греха и просит его об этом, который кается в грехах. Вот таких Бог любит. Но Бог не любит грешников, которые легализируют грех. Таких нельзя любить. Это нечестивые люди. Написано, любящие Господа, ненавидьте зло. И также ненавидьте нечестивых. Удаляйтесь от них, не общайтесь с ними. В-пятых, радость, как производная защиты Бога, является краеугольным камнем в созидании нашего спасения. Иова 38:4-7. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости?» Обратите внимание, все эти вопросы Бог задавал Иову, чтобы снабдить его учением о воскресении. Вот все эти вопросы и масса других вопросов, там 38, 39, 40 глава Иова, очень интересные вопросы. Все эти вопросы относятся к учению о воскресении мертвых. И если бы мы каждый вопрос начали разбирать, я не знаю, на сколько бы лет у нас ушло. Знаешь ли ты, как рождают дикие козы на скалах? Это учение о воскресении. То есть Бог хотел, если бы ты знал, с тобой этого не случилось, то, в чем ты сейчас находишься. Ты бы не был в такой панике, в которой ты находишься. Поставляемое на стол твой было бы тучным. Если бы ты это знал, ты не знаком хорошо с учением о воскресении, с учением жизни. Эти вопросы все связаны с учением о воскресении. Он ему говорит, где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. То есть, оказывается, учением воскресения, это же он создавал жизнью своею землю. Это же живой организм, это же живая планета, это не просто мертвая земля или что-то мертвая материя. Это масса минералов, которые постоянно между собой соработают, которые сливаются друг с другом, создают новые формы, и они живые. Она так и называется «минеральная жизнь». И он говорит, кто положил краеугольный камень земли при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божьи восклицали от радости. То есть, оказывается, творение происходило, что ангелы Божьи не могли выдерживать, восклицали. Настолько это было радостно смотреть, как Бог творит. Настолько это было величественно. А сегодня, когда кто-то начинает говорить о природе, восхищаться природой или петь о природе, люди начинают говорить, давайте нам о Христе. А это и есть о Христе. Это и есть Христос. Это и есть жизнь Христа. В-шестых, радость, как производная защиты Бога, является подкреплением Божиим. Радость является подкреплением, силою. Неемии 8.10. «И сказал им, пойдите, ешьте тучное и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». Бог радуется, когда дает вот такое подкрепление. В радости есть подкрепление. В-седьмых, радость, как производная защиты Бога, является определением плода от соработы с защитой Бога. Галатам 5.22. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера». Одна из составляющих плода. Плод – это один плод. Это все один. Но у него есть составляющие. То есть, вот вы берете, что в яблоке есть, вы говорите, там вот такие витамины, там группа В или там А или С. То есть, там очень много составляющих разных минералов может быть. Так и здесь. Плод один, но у него этот плод состоит из любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры и так далее. Но в нем есть элемент радости. Нет элемента радости, значит, это ложный плод. А теперь я хочу поговорить о назначении. Мы дали определение этой радости, то есть, где она появляется и кто она такая, радость сверхъестественная. А назначение радости, как производной защитой Бога, призвано поставить нас пред лицом Божиим. И именно радость должна поставить нас, чтобы не пали мы ниц и не лежали и боялись поднять лицо. Стыдно было бы смотреть на него. А написано, что мы не постыдимся. Почему люди не постыдятся? Есть люди, которые не постыдятся в пришествии Его. Есть, которые будут кричать горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле». Они не смогут смотреть в лицо Господа. А есть люди, которые встанут и будут стоять и смотреть Ему в лицо и озаряться от этой славы. Иуда 1.24, мы читали, «Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости». То есть, если ты не порочен в радости, у тебя радость непорочна, настоящая, сверхъестественная, то она поможет тебе смотреть Господу в глаза, потому что Он – источник радости. И Он увидит своих детей, они тоже радуются, потому что всегда я видел пред собою Господа, Он постоянно одесную меня, чтобы я не поколебался. Порок – это пятно, изъян и нечистота. Человек, не избавившийся от такого порока, как в радости, так и в других своих характеристиках, не будет допущен в небеса. Как написано в Откровении 21:27, «И не войдет в него», то есть в Иерусалим, Новый Иерусалим, в Церковь Иисуса Христа, «ничто нечистый, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Только те, которые видят Господа, только те, у которых чистое сердце, которые обладают радостью и могут смотреть на Господа, Бог поставит их пред лицом Своим, только те войдут в Иерусалим. А посему от присутствия элемента радости в молитве будет зависеть не только наше настоящее, но и наше будущее. Второзаконие 28:47-48. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде и жажде, и наготе, и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо так, что измучит тебя». То есть, за то, что ты не служил Господу Богу твоему с радостью. Когда люди начинают понимать, кем для них является Бог и что сделал для них Бог, но вот при любых обстоятельствах и любых потерях эту радость невозможна, она не связана с этим. У вас все равно останется возможность сказать: «Господи, благодарю Тебя. Ты мое упование всегда видел, поэтому и не колебался. Сердце было чисто, и оно могло видеть Господа». Во-вторых, назначение радости как производной защиты Бога является сверхъестественным, целебным свойством. Притча 17:22. «Веселое сердце благотворно, как врачество, а унылый дух сушит кости». Здесь не просто, здесь говорится «веселое сердце», здесь не эмоции. Здесь имеется в виду веселый дух, радостный дух. Вот когда есть у человека радость, она будет как лекарство. Врачество – это лекарство. Оно будет лечить человека. То есть тело человека будет излечиваться за счет его духа. Если у него в духе будет радость Господня, вот этот плод радости, он будет действовать как лекарство для тела человека. А унылый дух будет сушить его кости, его тело. И врачи знают об этом, что если человек унылый, если он печальный, если он недовольный, лекарства не помогают. Человек умирает. Они пытаются, говорят, нужно что-то делать. Иногда они посылают клоуна в больницы к детям, потому что дети, не понимая, начинают смеяться, видя клоуна. И просто смеются, и этот смех помогает организму противостоять онкологии и другим таким заболеваниям. И многие дети излечиваются от смеха. В прямом смысле слова. Сегодня есть терапия смеха. Но они не знают, что самое главное – что если это будет из Духа исходить, тогда это будет великое чудо. Однако они немножко прозревают, и мне всегда обидно, как сказал Христос, «Сыны века сего догадливее сынов света». Они понимают и говорят: «Не надо носить это, выкинь, потому что это тебя убивает. Не надо обижаться, оставь это. Будешь обижаться, умрешь. А зачем тебе умирать? Он тебя обидел, а ты обижаешься, и ты же умрешь». Пусть будет это на нем, а ты оставь его, представь его судьбе. Судьба с ним разберется. Так говорят они, не понимая и не зная Бога, но зная законы. Веселое сердце благотворно, как врачество, запомним это. А унылый дух, когда человек печалится, то у него и желудок начинает болеть, и сердце, и давление, и много вещей. В-третьих, назначение радости, как производной защиты Бога, призвано облекать ненавидящих нас стыдом. Когда вы будете радоваться в Господе, ненавидящие вас будут облекаться стыдом. Иова 8:21-22. «Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием. Ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет». Обратите внимание, что Господь обещает, что радость может уничтожить шатер нечестивых, сборище нечестивых. Потому что они хотят, чтобы мы плакали. Они хотят, чтобы мы были в депрессии. Но когда они увидят радость, они будут облекаться в стыд. и шатра нечестивых не станет. Поэтому из данной констатации следует, что назначение, заключенное в слово «радость», так же, как и во всех других элементах, напрямую связано с качеством нашей веры или с качеством нашего послушания воле Божией. Далее, назначение радости как производной защиты Бога призвано проповедовать Сиону спасение. Исаия 52:7. «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящее Сиону, воцарился Бог твой». Посмотрите, что благовествующему радость должна благовествоваться. Именно вот эта радость, о которой мы говорим, не просто неземная. «Давайте, говорит, будем радоваться!» И начинают хлопать. Это внешние атрибуты, мы начинаем себя возбуждать. Но глубоко сердце болит. У меня здесь есть люди, которые мне говорили, пришли из таких лжехаризматических движений. Говорит, прыгаем, хохочем, стукаем в ладоши, пляшем, а потом прихожу домой, а внутри пустота, пустота. И я знаю многих таких людей, которые сейчас мучаются там и не поймут, интересно, почему. Чем больше пляшем и смеемся в собрании, тем больше потом депрессии и пустоты внутри. А причина заключается в том, что это не та радость. Исаия 12:3-5. «И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знают это по всей земле». То есть в радости будете почерпать из источников спасения. Далее, назначение радости как производной защиты Бога признано служить для детей Божьих выходом из Вавилона. Если будет радость, то вы сможете выйти из Вавилона, если будет неземная радость внутри. Она поможет выйти из Вавилона. Исаия 48:20. «Выходите из Вавилона, бегите от халдеев согласом радости». Возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего. Я думаю, вы уже знаете, напомню, Вавилон – это смешение человеческого с божественным. Выход из Вавилона – это очищение божественного от примеси плоти. С радостью освящайтесь и освобождайтесь от примеси плоти. И тогда, то есть, эта радость поможет это сделать. Далее, назначение радости как производной защиты Бога призвано обогащать нас надеждой. Мы станем богатыми надеждой только за счет имеющейся радости. Римлянам 15:13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Вы видите, что делает радость и как Господь через радость вот через это имя свое, потому что радость – это одно из имен Божьих. Как Бог через свое имя, вот, которое содержится в радости, что Бог производит через эту радость? В-седьмых, назначение радости как производной защиты Бога призвано участвовать в обретении Царства Небесного. И без радости этой мы не сможем обрести Царство Небесное, войти в Него. Матфея 13:44. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя, человек утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Понимаете, радость помогает ему продать все, отказаться от всего, чтобы приобреть Царство Небесное. Радость. И от радости идет и продает все, что имеет. Наше время истекло, мы сейчас будем молиться. Повторяю, это дисциплина ума и сердца. Я мог вас приутомить большой информацией, но не жалею. Учитесь воспринимать, учиться и готовить себя. Возможно, дальше Господь будет давать еще большую информацию. И для того, чтобы войти в Царство Небесное, нужно обладать большой информацией. Бог расширит ваше сердце, ваши способности, чтобы вы могли воспринимать и жить этой информацией, жить этим словом. А сейчас склоним наше колено, будем молиться, и все желающие бросить вызов депрессии, печали, греху, обстоятельствам, отчаянию, чтобы обрести радость Господи, вы ее имеете, Бог дает. Пожалуйста, вы можете выбирать радость Господню – как плод Духа, принять ее в слезах, а потом нести ее в снопе радости. Будем молиться за вас. Дух Святой здесь, чтобы помочь вам освободиться от позора, от страха, греха и болезни. Аминь. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу глубоко верить в то, что радость во Святом Духе может исцелить вас от болезни, может отогнать страх смерти, страх болезни, может победить любую болезнь, любой грех, любую зависимость, может восстановить любые разрушенные обстоятельства. Глаза закрыты, ладони подняты вверх, знак того, что вы готовы принять от Бога, возможно, семя радости, возможно, сноп. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец, во имя Иисуса Христа. И я прихожу к Тебе с моей болью, с моим стыдом, с моим страданием, с моими страхами, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели меня, защити меня, наполни меня радостью Твоею. Я принимаю ее, я открываю мое сердце, я ненавижу беззаконие, и я люблю Твою правду. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя, и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да будут прокляты болезни твои и немощи твои. Да будут восстановлены разрушенные обстоятельства. Да обратит Господь светлое лицо свое на тебя и на потомство твое, и исполнит все это на тебе. И весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».